Радио НОТ несет правду в народ.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио НОТ. С вами Людмила Андронова. Публикация «Нью Фронт» Юлия Витязева. «Россия никому ничего не должна». К моему большому сожалению, тех, кто глядит на солнце, глаз не закрывая, с каждым днем все меньше. Мониторинг украинского сегмента Фейсбука продемонстрировал душераздирающее зрелище. В абсолютном тренде русофобские и проукраинские группы, насаждающие бандеровщину и тотальное превосходство украинцев над национальным меньшинством, коим является русскоязычное население Украины. И никакой контрпропаганды, никаких групп типа русскоязычные украинцы, которые создали бы активисты типа Бильченко и других, топящих за вечную любовь, дружбу и пожизненное содержание украинцев за счет старшего российского брата. Про антивоенные мероприятия вообще скромно умолчу. Ибо суть постов сторонников дружбы народов с последующей перспективой пересаживания на иглу российских инвестиций сводится к пресловутому «давайте договариваться и торговаться». Мы вам, дескать, свою лояльность, а вы нам гроши и прочие ништяки, за счет которых мы будем понувать, а при каждом удобном случае апеллируя к своей незалежности и угрозе уйти к тому, кто пообещает заплатить подороже. Но, к счастью для России и, к сожалению, для Украины, время, когда в тренде были пустые обещания и сказки, прошло. Сегодня и Россия наконец-то пришла к формуле «бери и плати». Хочешь иметь выгодные контракты, гарантии и прочие привилегии? Сделай хоть что-то, если нет возможности и смелости сделать это на официальном уровне. Продемонстрируй свою гражданскую позицию. Но нет, на Украине, увы, тишина. Весь пар уходит в свисток анонимных бложиков, где возмущенно обсуждают молчание России в ответ на все то безобразие, что происходит на Украине. И какой ужас! Никто не торопится бежать, спасать и брать на содержание анонимных пользователей, боящихся лишний раз раскрыть рот против Порошенко, но активно изобличающих тех, кто на пальцах объясняет, почему Россия никому ничего не должна. А ведь все очень просто. Мир, увы и ах, сегодня черно-белый и не терпит полутонов. Ты или с нами, или против нас. И вот это... «Да, я с вами, но квартира в Киеве не пройдет. Ты или с нами, либо с ними. Если же ты с нами, но не можешь уйти от них, тогда все твои претензии не стоят ничего. Потому что нельзя требовать от кого-то поставить на кон все, но при этом пытаться сохранить собственную зону комфорта». Более того, абсолютно непорядочно упрекать Россию за то, что она не готова массово жертвовать жизнью своих сыновей во имя тех, кто пишет свои претензии к ее бездействию под безликими и анонимными аватарками. И последнее. Сколько петиций в адрес ЕС, США и международных организаций, в которых бы требовалось отменить санкции против России и ввести наказание против властей Украины, было создано? Ноль. Зеро. И не надо показывать на меня пальцем. Моя скромная персона давно в списке кремлевских троллей, шатающих западную демократию. Я спрашиваю, что сделали вы, чтобы заслужить российскую оккупацию? Пасквили и карикатуры на меня, в которых вы, русские Украины, регулярно изощряетесь, не предлагать. В этом вы преуспели так же, как шумеры, пытающиеся победить Скобееву, Захарову и Симоньян. В этом мастерстве вы, желающие понувать за счет России, нисколько не отстаете от рагулей, мечтающих жить за счет НАТО и ЕС. «И воздам каждому из вас по делам вашим», – гласит Откровение Иоанна. Так какие ваши дела? Что вы можете предъявить, требуя и вожделея ништяков от России? Пасквиль на Витязеву? Пять претензий к Эрефии? недовольство эрефианами, которые не могут умирать за то, чтобы вы потом могли по заветам Миши Добкина бандеру нах, а лозунги оставить. Нет, ребята, так не получится. Или вы, идя навстречу помощи от России, вылезаете из хрона, или продолжаете скулить, что Путин вас бросил. Третьего, увы, не дано. Вы или готовы на все, или не ждите ничего. Время полутонов и попытки усидеть одним и тем же задом на крышах встречных поездов закончилось. Ты или выползаешь из хрона, или ты терпила. Выбор за тобой. Но клеймить за свою трусость и попытку усидеть на двух стульях Россию ты не имеешь права. Помни это, маленький украинец. И не жди, что тебя придут спасать только потому, что ты свято веришь в то, что Россия тебе должна.
Сегодня в моем городе прошло заседание в администрации, на котором состоялся отчет главы города и главы района о проделанной работе. Гражданам было предоставлено право задать вопросы и высказать свое мнение и предложения по решению этих вопросов. Я задал вопрос, на который не получил прямого ответа, но зато я услышал, что если человек отстаивает национальные интересы своей страны, поддерживает курс нашего президента и хочет скорейшего освобождения нашей страны от внешнего правления, то он занимается самоутверждением, как сказал наш мэр.
Здравствуйте, меня зовут Макар Валерий Иванович, я специальный корреспондент аналитического агентства «Национальный курс» и координатор национального освободительного движения по Семикаракорскому району НОТ. У меня такой вопрос. 20 декабря 2018 года на своей пресс-конференции Владимир Владимирович Путин к Владимиру Владимировичу Путину обратились с таким вопросом.
Добрый день, меня зовут Зыков Роман, Уральское телевидение. Владимир Владимирович, вот вы говорите о том, что патриотизм должно быть нашей национальной идеей. Владимир Владимирович, а не пора это закрепить законодательно? Не пора ли нам изменить Конституцию и там прописать патриотизм как национальная идея? Сейчас же национальная идея Конституции у нас запрещена.
У нас запрещена идеология как ведущая сила. А что касается изменений в Конституцию, это предмет широкого общественного обсуждения.
В нашей Конституции, статья 13, пункт 2, прописан запрет на нашу государственную идеологию. Чтобы понимать, так всем нам, государственная идеология – это вектор развития нашей страны. То есть в 1993 году мы, народ России, сами себе запретили нашу государственную идеологию как вектор нашей страны. То есть мы сами себе запретили развитие. И Владимир Владимирович Путин попросил, что ему необходимо широкое общественное мнение. И вот уже в некоторых регионах администрации городов, администрации районные, городские и так далее, начали выносить этот вопрос на широкое обсуждение общественности. Вот у меня вопрос, будет ли администрация нашего района, обе администрации, принимать как-то в этом участие? Если да, то когда? Спасибо.
Я отвечу, потом вы сами говорите. То, что делается, то, что будет делаться в районе, всегда мы размещаем на сайте администрации. Можно зайти и посмотреть, что будет делаться, что делается, какие вопросы есть и все остальное. Обязательно мы участвуем в этом деле и будем участвовать. Мы наоборот хотим, и вы там, как корреспонденты, и все, мы готовы со всеми взаимодействовать для того, чтобы общественное мнение было одно, чтобы оно не разрывалось. Поэтому то, что мы сегодня на сайте вывешиваем, то, что сегодня будет делаться, какие есть проблемы, это все на сайте есть. А если у вас есть какие-то предложения, мы готовы с вами.
Да, есть предложение. У меня есть предложение, я могу выступить с лекцией, если мне предоставите место, и пояснить нашим гражданам, о чем конкретно я говорю, что это даст нам, нашей стране, если мы вернем нашу государственную идеологию наряду с остальными. Сегодня у нас преобладает только западная идеология, что все мы можем понаблюдать по школьной системе образования, по системе медицины и так далее.
Если мы этим вопросом хотите самого крутиться, понятно, если вы хотите действительно, вот то, что сказал Виктор Николаевич, буквально в двух словах хочу добавить, что вся деятельность администрации города, я уверен, не уверен, и района, строится только на национальных проектах, которые были озвучены в национальных программах Владимира Владимировича Путина. И а также на стратегии развития нашей любимой Ростовской области до 30-го года. Туда они настолько обширны, туда входят все вопросы, от идеологии до благоустройства. Все вопросы, от идеологии до благоустройства. Все вопросы, от идеологии до благоустройства.
Любопытная статья помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова в независимой газете «Долгое государство Путина». Это только кажется, что выбор у нас есть. Поразительные по глубине и дерзости слова. Сказанные полтора десятилетия назад, сегодня они забыты и не цитируются. Но по законам психологии, то, что нами забыто, влияет на нас гораздо сильнее того, что мы помним. И слова эти, выйдя далеко за пределы контекста, в котором прозвучали, стали в итоге первой аксиомой новой российской государственности, на которой выстроены все теории и практики актуальной политики. Иллюзия выбора является важнейшей из иллюзий, коронным трюком западного образа жизни вообще и западной демократии в частности, давно уже приверженной идеям скорее Барнума, чем Клисфена. Отказ от этой иллюзии в пользу реализма, предопределенности – привел наше общество вначале к размышлениям о своем особом суверенном варианте демократического развития, а затем и к полной утрате интереса к дискуссиям на тему, какой должна быть демократия и должна ли она в принципе быть. Открылись пути свободного государственного строительства, направляемого не импортированными химерами, а логикой исторических процессов, тем самым искусством возможного. Невозможный противоестественный и контристорический распад России – был, пусть и запоздало, но твердо остановлен. Обрушившись с уровня СССР до уровня Российской Федерации, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию – великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя, и предопределяет непростой характер здешней государственности. И вот, государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век. Русской истории известны, таким образом, четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей. Государство Ивана III, Великое княжество, Царство Московское и всей Руси 15-17 века. Государство Петра Великого, Российская империя 18-19 века. Государство Ленина, Советский Союз 20 век. Государство Путина, Российская Федерация 21 век. Созданные людьми, выражаясь по-гумилевски длинной воли, эти большие политические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру упорное движение вверх. Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой Республикой де Голля. Турция, при том, что у власти там сейчас антикемалисты, по-прежнему опирается на идеологию шести стрел Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных отцов-основателей. Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего. Именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом, так же как, например, Маркс не марксист, и не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое. Но это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть как он, для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена. Описание должно быть исполнено не в стиле двух пропаганд, нашей и не нашей, а на языке, который и российский официоз, и антироссийский официоз воспринимали бы как умеренно еретический. Такой язык может стать приемлемым для достаточно широкой аудитории, что и требуется, поскольку сделанная в России политическая система пригодна не только для домашнего будущего, она явно имеет значительный экспортный потенциал. Спрос на нее или на отдельные ее компоненты уже существует. Ее опыт изучают и частично перенимают. Ей подражают как правящие, так и оппозиционные группы во многих странах. Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности дело еще серьезнее. Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать собственным измененным сознанием. С тех пор, как после провальных 90-х наша страна отказалась от идеологических займов, начала сама производить смыслы и перешла в информационное контрнаступление на Запад, европейские и американские эксперты стали все чаще ошибаться в прогнозах. Их удивляют и бесят паранормальные предпочтения электората. Растерявшись, они объявили о нашествии популизма. Можно сказать и так, если нет слов. Между тем, интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен. Нет пророка в их отечествах. А все сегодня с ними происходящее, Россия давно уже напророчила. Когда все еще были без ума от глобализации и шумели о плоском мире без границ, Москва внятно напомнила о том, что суверенитет и национальные интересы имеют значение. Тогда многие уличали нас в наивной привязанности к этим старым вещам, якобы давно вышедшим из моды. Учили нас, что нечего держаться за ценности 19 века, а надо смело шагнуть в век 21, где будто бы не будет никаких суверенных наций и национальных государств. В 21 веке вышло, однако, по-нашему. Английский Brexit, американский Great Again, антииммиграционное огораживание Европы – лишь первые пункты пространного списка повсеместных проявлений деглобализации, ресуверенизации и национализма. Когда на каждом углу восхваляли интернет как неприкосновенное пространство ничем не ограниченной свободы, где всем якобы можно все и где все якобы равны, именно из России прозвучал отрезвляющий вопрос к одураченному человечеству. А кто мы в мировой паутине? Пауки или мухи? И сегодня все ринулись распутывать сеть, в том числе и самые свободолюбивые бюрократии, и уличать Facebook в потворстве иностранным вмешательствам. Некогда вольное виртуальное пространство, разрекламированное как прообраз грядущего рая, захвачено и разграничено киберполицией и киберпреступностью, кибервойсками и кибершпионами, кибертеррористами и киберморалистами. Когда гегемония гегемона никем не оспаривалась, и великая американская мечта о мировом господстве уже почти сбылась, и многим померещился конец истории с финальной ремаркой «Народы безмолвствуют», в наступившей было тишине вдруг резко прозвучала мюнхенская речь. Тогда она показалась диссидентской. Сегодня же все в ней высказанное представляется само собой разумеющимся. Америкой недовольны все, в том числе и сами американцы. Не так давно малоизвестный термин «Дерен Девлет» из турецкого политического словаря был растиражирован американскими медиа, в переводе на английский прозвучав как «Deep State», и уже оттуда разошелся по нашим СМИ. По-русски получилось «глубокое» или «глубинное государство». Термин означает скрытую за внешними, выставленными на показ демократическими институтами, жесткую, абсолютно недемократическую сетевую организацию реальной власти силовых структур. Механизм на практике, действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции и спрятанный глубоко под поверхностью гражданского общества. На словах, лицемерно или простодушно, манипуляцию, подкуп и насилие осуждающего. Обнаружив у себя внутри малоприятное глубинное государство, американцы, впрочем, не особо удивились, поскольку давно о его наличии догадывались. если существует DeepNet и DarkNet, почему бы не быть Deep State или даже Dark State? Из глубин и темнот этой непубличной и неафишируемой власти всплывают изготовленные там для широких масс светлые миражи демократии, иллюзия выбора, ощущение свободы, чувство превосходства и прочее. Недоверие и зависть, используемые демократией в качестве приоритетных источников социальной энергии, необходимым образом приводят к абсолютизации критики и повышению уровня тревожности. Хейтеры, тролли и примкнувшие к ним злые боты образовали визгливое большинство, вытеснив с доминирующих позиций некогда задававший совсем другой тон достопочтенный средний класс. В добрые намерения публичных политиков теперь никто не верит, им завидуют и потому считают людьми порочными, лукавыми, а то и прямо мерзавцами. Знаменитые политографические сериалы «От босса до карточного домика» соответственно рисуют натуралистические картины мутных будней истеблишмента. Мерзавцу нельзя зайти слишком далеко, по той простой причине, что он мерзавец. А когда кругом предположительно одни мерзавцы, для сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев же. Клин клином, подлеца подлецом вышибают. Имеется широкий выбор подлецов и запутанные правила, призванные свести их борьбу между собой к более-менее ничейному результату. Так возникает благодетельная система сдержек и противовесов, динамическое равновесие низости, баланс жадности, гармония плутовства. Если же кто-то все-таки заигрывается и ведет себя дисгармонично, бдительное глубинное государство спешит на помощь и невидимой рукой утаскивает отступника на дно. Ничего страшного в предложенном изображении западной демократии на самом деле нет. Достаточно немного изменить угол зрения, и станет опять не страшно. Но осадок остается, и западный житель начинает крутить головой в поисках иных образцов и способов существования. И видит Россию. Наша система, как и вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее. И хотя далеко не для всех слово «честнее» является синонимом слова «лучше», оно не лишено притягательности. Государство у нас не делится на глубинное и внешнее. Оно строится целиком, всеми своими частями и проявлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами. Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно, как бы исходя из того, что все равно все понимают. Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы, делают военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот демонстрируют, поскольку России никогда не правили купцы. Почти никогда. Исключение несколько месяцев в 1917 году и несколько лет в 1990-х. Считающие военное дело ниже торгового, и сопутствующие купцам либералы, учения которых строятся на отрицании всего хоть сколько-нибудь полицейского. Некому было драпировать правду иллюзиями, стыдливо задвигая на второй план и пряча поглубже имманентное свойство любого государства – быть орудием защиты и нападения. Глубинного государства в России нет. Оно все на виду, зато есть глубинный народ. На глянцевой поверхности блистает элита. Век за веком активно, надо отдать ей должное, вовлекающая народ в некоторые свои мероприятия. Партийные собрания, войны, выборы, экономические эксперименты. Народ в мероприятиях участвует, но несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине совсем другой жизнью. Две национальные жизни, поверхностная и глубокая, иногда проживаются в противоположных направлениях, иногда в совпадающих, но никогда не сливаются в одну. Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать. Редкие обществоведы возьмутся точно определить, равен ли глубинный народ населению, или он его часть, и если часть, то какая именно. В разные времена за него принимали то крестьян, то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. Его искали, в него ходили, называли богоносцем и наоборот, Иногда решали, что он вымышлен и в реальности не существует. Начинали какие-нибудь галопирующие реформы, без оглядки на него, но быстро расшибали об него лоб, приходя к выводу, что что-то все-таки есть. Он не раз отступал под напором своих или чужих захватчиков, но всегда возвращался. Своей гигантской супермассой глубокий народ создает непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает, придавливает к земле, к родной земле, элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить. Народность, что бы это ни значило, предшествует государственности, предопределяет ее форму, ограничивает фантазии теоретиков, принуждает практиков к определенным поступкам. Она мощный аттрактор, к которому неизбежно приводят все без исключения политические траектории. Начать в России можно с чего угодно. С консерватизма, с социализма, с либерализма. Но заканчивать придется приблизительно одним и тем же. То есть тем, что собственно и есть. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно. В новой системе все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь. Кроме них, в обход формальных структур и элитных групп работают неформальные способы коммуникации. А когда глупость, отсталость или коррупция создают помехи в линиях связи с людьми, принимаются энергичные меры для восстановления слышимости. Перенятые у Запада многоуровневые политические учреждения у нас иногда считаются отчасти ритуальными, заведенными больше для того, чтобы было как у всех, чтобы отличия нашей политической культуры не так сильно бросались соседям в глаза, не раздражали и не пугали их. Они как выходная одежда, в которой идут к чужим, а у себя мы по-домашнему, каждый про себя знает в чем. По существу же общество доверяет только первому лицу. В гордости ли? Никогда никем не покоренного народа тут дело. В желании ли спрямить пути правде, либо в чем-то ином, трудно сказать. Но это факт, и факт не новый. Ново то, что государство данный факт не игнорирует, учитывает, и из него исходит в начинаниях. Было бы упрощением сводить тему к пресловутой вере в доброго царя. Глубинный народ совсем не наивен, и едва ли считает добродушие царским достоинством. Скорее он мог бы думать о правильном правителе, то же, что Эйнштейн сказал о Боге. Изощрен, но не злонамерен. Современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится. В этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. И в этом ее сила. У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается, будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места высшей лиги геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия изменила поведение. Ведь это только кажется, что выбор у них есть.